встречайте, ведущий Руслан Белый.
Здрасте, здрасте, спасибо, привет. Здрасте, это стендап на телеканале ТНТ. Мы начинаем, встречайте, наш первый стендап-комик Виктор Комаров.
Здрасте, дорогие друзья, всем привет.
Слушайте, меня недавно оскорбили очень сильно. Я приезжаю в аэропорт, иду на стойку регистрации и перепутал стойку, иду на ту, на которой написано бизнес-класс, хотя я бизнес-классом не летаю, просто перепутал. Я подхожу, говорю, здравствуйте, и там сидит девушка, она поднимает голову и говорит, это бизнес-класс. Понимаете, что за диалог произошел? Здравствуйте, это бизнес-класс. Впервые хотел ударить женщину, причем желательно золотым слитком. Просто самое обидное, что она не видела меня даже целиком, понимаете? Я вот так не бизнес-класс уже, вот так. Вряд ли, конечно, если бы она увидела мою обувь, что-то поменялось, типа, это бизнес-класс, я прошу прощения. Скорее всего, было бы, знаете, это бизнес-класс. Это бизнес-класс. Просто обидно, обидно. Обидно, ты что делаешь, ты что творишь, ты кто такая вообще, ты какое право имеешь? Я хочу, чтобы она однажды пришла просто в салон красоты и с порога сказали, это салон красоты. Без шансов, женщина, уходите. Ну и тем более в том, что я перепутал стойку регистрации, нет моей вины. Если вы посмотрите любую рекламу любой авиакомпании, там показывают только бизнес-класс. Я даже летел эконом-классом, и в спинке впереди стоящего сиденья там показывали рекламу авиакомпании, в которой я летел. И в этом ролике показывали только мужика, который откидывал спинку сиденья, он вытягивал ноги, стюардесса приносила ему шампанское. Показывали бизнес-класс, и все это показывали в эконом-классе. И мне стало интересно, а в бизнес-классе им показывают ролик про то, каково это лететь эконом-классом? Есть ролик, в котором мужчина откидывает спинку сиденья, ему сзади «Алло! Возвращаемся!» Потом он вытягивает только одну ногу, и то только потому, что сидит в проходе. В конце ролика он выходит из самолета с идеально прямой осанкой и говорит прямо на камеру «Ничего страшного, зато плед у меня». Слушайте, поздравьте меня, я купил автомобиль, первая тачка, 28 лет, да, спасибо большое, да. Самое ужасное, что я взял машину в кредит. Теперь раз в месяц мне приходится ходить в банк, носить платеж, я начал понимать вас, девушки. Потому что теперь раз в месяц у меня есть этот день. Причем за неделю до этого дня у меня также начинает портиться настроение. Я становлюсь раздражительным. Я начинаю жрать все, что попало. Я сейчас езжу на машине постоянно, и я начал скучать по метро, потому что люди на дорогах такие злые, люди на дорогах злее, чем люди в метро. Посмотрите сами, у каждого второго в машине лежит бита. Сложно себе представить человека, который выходит из дома, собирается ехать на метро и такой, надо взять биту. Так, я по кольцевой, тогда кастет еще зацеплю. Если ты на дороге обгонишь какую-то дорогую машину, джип или иномарку, для него это будет как оскорбление, как вызов. Он тебя догонит, обгонит, подрежет. В метро вряд ли какой-то мужик обгонит другого мужика в дорогом пальто, и мужик в дорогом пальто. Алло, стопэ! Что происходит? Слышь, ты в пуховике, ты что, не видел пальто? И люди на дорогах такие безответственные, они едут за рулем, пишут смс, разговаривают по телефону. Я тоже иногда разговариваю, но всегда по громкой связи. И недавно ехал в машине, рядом сидела моя девушка, позвонил друг, и я был на громкой связи, поэтому сразу ему сказал, что я в машине с девушкой, на что он ответил, я тебе перезвоню. Вот так не надо делать, парни. Не надо делать так. Я вас прошу, потому что, девушки, вы очень ревнивые. Было у вас такое, девушка говорит, сегодня вечером будут показывать «Жизнь Пи», давай посмотрим. Так мы же смотрели. Я не смотрел. С кем я смотрел? А я не знаю, с кем. И все, у нее в голове сразу картинка. Ты, шлюхи, DVD. Я вообще против проституции. Я считаю, что даже если ты можешь снять какую-то элитную проститутку, то лучше этого не делать, лучше сходи в бар, потратить на какую-то девушку 50 тысяч рублей, и я тебя уверяю, ты с ней уедешь. А если не уедешь, то бог ей судья. Значит, если карму капец как подпортила, ей это еще аукнется. С другой стороны, надо, конечно, отдать должное тем ребятам, которые считают, что если они угостили девушку коктейлем, то теперь девушка ему что-то должна. И просто если ты напоил девушку, и она с тобой не поехала, то есть вероятность, что причина в тебе. Есть вероятность, что причина в тебе, если девушка говорит: «Братан, мы бухаем 1.5 часа». «Нет искры, прости». Я за рулем всегда пользуюсь навигатором, потому что Москва — это безумно большой город, очень куча непонятных развязок, и плюс у меня топографический кретинизм. Но я всячески это скрываю, поэтому меня безумно веселят люди, которые без проблем тебе заявляют: «А у меня топографический кретинизм». Я думаю, эти люди считают, что их спасает слово «топографический». Ключевое слово здесь — кретинизм. Но больше всего пугают люди, у которых нет топографического кретинизма, которые без проблем могут тебе описать дорогу, но когда они рассказывают, как пройти, ты попадаешь на сеанс спиритизма. Знаете таких людей, у которых ты спрашиваешь: «Вы не подскажете, как пройти в Сбербанк?» И он начинает объяснять: «Короче, идешь прямо, потом идешь направо, потом поворачиваешь налево, спускаешься в подземный переход». У такого человека всегда хочется спросить: «Братан, как там моя прабабушка?» И Москва — это безумно быстрый город. Здесь все ходят очень быстро. Москва — это единственный город, где люди на эскалаторе, которые едут вверх, тоже идут вверх. Есть люди, которые заходят в метро в последний вагон и на каждой станции переходят в следующий вагон. Я думаю, где-то есть люди, которые, когда едут на лифте вверх, едут на носочках. И все ходят быстро, потому что все хотят откусить свой кусок, понимаете? Все хотят покорить Москву. И бытует мнение, что покорить Москву — это сложно. Ничего подобного, понимаете? В Москве очень много возможностей. Если ты приедешь в Москву, ты по-любому устроишься на работу. Намного сложнее, я считаю, остаться в своем маленьком провинциальном городе и там добиться успеха. И вот вам мое доказательство. Какой Porsche Cayenne у вас больше вызывает уважение? С московскими номерами или с брянскими? С брянскими? И даже если за рулем женщина, и она на этот Cayenne насосала, она больше вызывает у меня уважение. Потому что я думаю, что насосать на Cayenne в Брянске... намного сложнее, чем сделать это в Москве. В Брянске у тебя на это могут уйти года. Начнешь ты — Cayenne получит внучка. Она будет есть, говорит: «Бабуля, в натуре выручила, вообще спасибо тебе. Мне пришлось отбить только зимнюю резину». Спасибо большое, хорошего вечера, дорогие господа.
Мы продолжаем. Сейчас на эту сцену выйдет очень интересный комик. Он выступал у нас в открытом микрофоне, потом выступил на стендап-фестивале и сейчас выступает уже в ранге основного комика проекта «Стендап». Давайте его поддержим. Нурлан Сабуров!
Добрый вечер. Меня зовут Нурлан, я из Казахстана. Я недавно себе искал квартиру в Москве и читал объявление, так как я умею читать. И по слогам, конечно, но вы-то по-казахски вообще не в зуб ногой. И в одном объявлении было написано: «Сдам квартиру, и есть все». Есть все, понимаете? Я уже вижу этого хозяина, это тот же чувак, которого спрашивает: «А вам какой соус?» Он говорит: «Сделай красиво». В Макдональдсе. «Сделай красиво». Просто есть все. Мне кажется, там такая квартира, там ТВ-6 показывает. Там вода есть холодная, горячая и святая. Но на этом объявление не заканчивается. Там есть продолжение. «Сдам квартиру, есть все. Стол, стул, шкаф». Нормально? Стол, стул, шкаф. По-моему, есть все, чтобы повеситься. Даже если у тебя не было такого желания, там оно появится. Просто на самом деле, мне кажется, это объявление должно было выглядеть так. «Сдам квартиру, есть стол, стул, шкаф. Все». Была бы ванна, жил бы сам вообще. Просто мне сложно найти квартиру, потому что все пишут «сдам квартиру» только русским. Только русским, серьезно. Было бы прикольно, если бы кто-нибудь написал «сдам чуркам». Платежеспособной чуровской семье. Чтобы дети чучмеков бегали штук 20 по моей квартире. Прямо желаю бесить подъезд. И странно, что нету такого объявления: «Сдам квартиру только не русским». Серьезно, всем, кроме русских. А то придут эти светленькие, сольются с моими обоями, нахрен это надо. Вот эти вот белобрысые любители в двушке жить вдвоем. Смысл. В итоге я живу в квартире, где есть все. Вообще в России заметил, любое русское мужское имя можно сделать ласковым и нежным. Вот любое. Взять, например, самое суровое, это вот Петр. Это Петр, это водит трактор. И Петька, понимаете, это Петя, понимаете, бежит за трактором, понимаете. Да Петр Первый, это рубит бороды. А Петька, это сбривает усики, понимаете. Любое русское мужское имя. Вот тебя как зовут? Смотрите, сидит Вадим, понимаете. Вадим отсидел, понимаете. Либо Вадя. Вадик такой, посмотрите. Вадик описался, посмотрите, Вадик. Либо Вадим обоссался. Чувствуешь разницу? Либо ручеек, либо Ниагара. Пи-пи-пи. Любое русское мужское имя. С казахскими именами так не получится. Попробуйте обласкать Кайргельде. Кайргельдекушка. Он тебя втащит все равно. Он родителям втащил за то, что его так назвали, и тебе втащит. Вообще, я из Казахстана в Россию часто мотаюсь на поезде. И проходить на границе таможню всегда напряженно. Но самое странное, каждый раз, когда пограничники задают вопросы, люди зачем-то нелепо отшучиваются от страха. Я ехал с другом, и его сумку обнюхивает собака. Его пограничник спрашивает, что в сумке? И он такой, кошки! Братан, я тебя презираю, я тебя ненавижу, серьезно. Ты позоришь всех нас, включая боковушки. Вообще, в поезде масса странных пассажиров. Однажды ехал с женщиной в купе, и она достает еду, протягивает мне и говорит, «Слушай, съешь, а то я такое не ем». «А то я такое не ем!» Просто нахрена ты купила это? Ты шла в магазине, «Так, я буду эту вкусняшку». И... Ну, не знаю, я такое не ем, конечно. Но вдруг там казах мразотный будет, мало. Хуже только человек, который во время разговора резко переходит на жесты. Знаете, вот эти вот. Ну все, давай, я тебе. Че, может быть, в субботу? Давай, рассказывай, ты и я. Просто звонить, бухать и трахаться не самые сложные слова. То есть ты соберись, выучи, потрать день, да? И как бы... Вообще, определись, ты либо общайся либо жестами, либо словами, да? То есть сурдопереводчики же не делают так во время новостей. Короче, въехали в столб. У моей мамы есть сноха, многие ее еще называют моей женой, и ее родители вообще говорят «дочь». Ну, в общем, и она у меня очень вкусно готовит, но однажды она мне приготовила манты с капустой. Просто манты с капустой вообще. Просто для мужика манты, они должны быть с мясом, понимаете? С мясом. Вот как это животное кудрявое называется? Да, барашка, спасибо. А если на тебя не посмотрел, не вспомнил. Так вот, просто мужик, он охотник, он охотится за мясом, понимаете? А как охотится за капустой? Капуста это вышел во двор, вот она лежит, понимаете, никакая. Как будто она говорит, я все. Я готова. Просто раздень меня. То же самое в сексе. Кто-нибудь трахал капусту? Что? Продолжим. А свеклу? Ладно. Ох уж эти бахчевые, да? И о чем я? Моя жена приболела, и на днях увидел, как она на кухне дышит над картошкой. Я подхожу, говорю, ты что делаешь? Она говорит, это я так прогреваю нос, да, это как маленькая сауна. Я говорю, да, а в эту маленькую сауну можно вызвать маленькую проституточку? Чтобы там и пюре... Так вот, у меня огромный член, и нет. Вот такой вот, нет. Побольше, нет. Забудьте, запомните. И у меня есть дочь, потому что у меня плохая реакция. И недавно она тоже приболела, и это очень тяжело, понимаете? Когда болеет твой ребенок, ты лечишь любыми способами, даже самыми странными. Однажды я захожу домой, и моя жена нашу дочь обтирает уксусом. Я подхожу, говорю, жена, я ее так называю, жена, ты ее лечишь или маринуешь? Просто если что, добавь петрушку. На самом деле, мне кажется, она выздоровеет, и, возможно, ты преждевременно хочешь ее съесть. Мне кажется, все заметят потерю. Типа, Нурлан, а по-моему, у вас дочка была? А, она вещь собрала, уехала. Так ей же всего год. Так там вещи, господи. Всем рахмет, спасибо.
А у нас есть рубрика «Открытый микрофон», куда может прийти любой желающий. Этот парень у нас уже выступал, у него получается, но он, наверное, волнуется. Давайте его поддержим. Встречайте, Роман Косицын.
Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Роман. Последние 8 лет своей жизни я живу на первом этаже в многоквартирном доме. Поаплодируйте те, кто живет в многоквартирном доме, не на первом этаже. Такие, как я, тихо ненавидят таких, как вы. Знаете, в чем отличие между нами? Вы не знаете, когда я прихожу домой. А я слышу, когда вы приходите домой. Когда ты живешь на первом этаже, ты обречен всю жизнь слушать звук захлопывания подъездной двери. Вы все для меня одно сплошное «туф». Я даже знаю, когда вы забыли купить хлеб. Это звучит как «туф», сука, «туф». И люди, живущие на верхних этажах, переживают, когда на их окнах не висят шторы, типа за ними кто-то может подсмотреть. Знаете, когда я понял, что пора вешать шторы? Когда я в окне увидел сущего мужика, который смотрел мой телевизор. И у меня над подъездом написано «Подъезд номер 6, квартиры 201-240, причем 201-я моя». И все, у кого нет ключа от домофона. «Извините, мы хотим 210-ю, там никто не отвечает, но они, наверное, в душе. Пожалуйста, откройте дверь. Я, блин, секретарь подъезда». Не удивлюсь, если какой-нибудь мужик из 210-й позвонит мне и скажет: «Ромочка, а можно кофе?» «Мне там никто не звонил, не?» «Ну тогда, если что, я в душе, как всегда». Я давно живу на первом этаже, и у меня есть заветная мечта, она состоит из двух пунктов. Купить квартиру на третьем этаже и отдать своего сына на чечетку. Вы замечали, что мы ненавидим соседей, которые живут сверху, и нейтральных соседей, которые снизу? Потому что соседи сверху — это те, кто нам топчет. А соседи снизу — кому топаем мы? Так сказать, мстим за верхних. Такой круговорот топтания в природе. Круговорот, в котором я участвую неполноценно, потому что мне некому мстить. Я как участник группового гей-порно, который стоит первым. И мне приходят квитанции об оплате коммунальных услуг. Я никогда их не читал, все время оплачивал. И недавно посмотрел расшифровку. Там один из пунктов написано «Лифт 40 рублей». Штука, которой я никогда в жизни не воспользуюсь. И это так по-советски. Типа лифт расположен в подъезде, значит, за него должны платить все. Я по образованию юрист, и я начал недавно просматривать документы. Я не хочу вернуть себе 40 рублей. На наглость нужно отвечать наглостью. Я хочу, чтобы им пришли квитанции, в которых написано «Холодная вода, горячая вода, путевка в Таиланд, 100 тысяч рублей». Подождите, а что это за путевка в Таиланд? Ну, это Роман из 201-й, он же оплачивает наши поездки. Вот и мы ему одно оплатим. И недавно я поехал оплачивать эти квитанции, у меня не было наличных. Я остановился около банкомата, чтобы снять деньги. Вы никогда не замечали, что в очереди у банкомата перед вами все время стоят тупые медлительные твари? Дайте мне любую банковскую карту, я подберу к ней пин-код в 10 раз быстрее, чем они вводят свой. Потому что они не пытаются ввести пин-код, они, сука, пытаются разминировать банкомат. Так, 5, 7, 9, 3, блин, может быть, там вообще 2, 8, 6, 4... И слава богу, если у банкомата вдвоем, потому что если вас трое, третий обязательно скажет: «Господи, что ж так долго?» И этот у банкомата окончательно потеряется. Он будет допускать, что в его пин-коде есть еще и буквы. Короче, по всем направлениям напряги, но меня всегда учили, что не можешь порадоваться за свои успехи, радуйся успехам близких. И недавно мой друг купил BMW 6 серии за 4,5 миллиона рублей дизельную, полноприводную. Это, оказывается, так неприятно. Так неприятно, когда кто-то из твоих друзей покупает автомобиль, который на 4 миллиона дороже твоего. Потому что это прям победа. Это победа, потому что самый сильный ответный ход, который ты можешь сделать, это сказать: «Братан, поздравляю» в наименее грустной интонации. И я справился, но с нами был третий друг, и он прям не собирался сдаваться. Потому что когда этот показывал свою бэху, третий друг посмотрел и сказал: «Не знаю, мне что-то не очень нравится». И мы поехали обмывать, и я опять сдержался и сказал: «Братан с машиной, а этот третий прям не сдается». Он поднял бокал и сказал: «Ну давай, чтоб хорошо ездило». «Чтоб хорошо ездило? Бэха за 4,5 миллиона рублей, дизельная, полноприводная. Знаешь, сколько она будет хорошо ездить? Ты будешь плохо ходить, она все еще будет хорошо ездить». У меня у самого есть автомобиль, и я недавно понял, что ненавижу куда-то подвозить маму. Особенно меня бесит ситуация, когда мы едем, меня на скорости 100 км в час подрезает Infiniti, и мама делает «А!». И это «А!» выбивает из колеи гораздо больше, чем подрезавший Infiniti. Кстати, странно, что про «А!» ничего не рассказывают в автошколе. В автошколе учат заезжать в гараж задом и ездить змейкой. Я 8 лет за рулем, я ездил змейкой один раз в жизни, на экзамене в ГАИ. Просто мне кажется, заезд в гараж задом и езда змейкой устарели. Уже в автошколе нужно сдавать другие упражнения, основанные на ситуациях, которые можно встретить в жизни. Нужно сдавать терпение в пробке. Ты садишься в машину, пристегиваешь, включаешь зажигание, и 4 часа ничего не происходит. Твоя задача за 4 часа заплакать не больше 2 раз. Нужно сдавать ковбойское дуэль упражнение. Ты заезжаешь во двор многоэтажного дома, с другой стороны заезжает второй автомобиль. В середине двора вы встречаетесь и не можете разъехаться. Твоя задача — переморгать его фарами так, чтобы он сдал назад. И я ненавижу куда-то подвозить маму, но я хотел бы обратиться ко всем, кого я куда-либо подвозил. Ко всем, кто сидел в моей тачке на пассажирском сидении. Я смотрю на дорогу, я внимательно смотрю на дорогу, но я вижу, как вы залезли пальцем в нос. Я вижу, как вы там что-то ищете. Я вижу, как меняется ваше выражение лица, когда вы что-то там нашли. Я вижу, как вы катаете это в пальцах, думая, вижу я или не вижу. Я все это вижу, и тем более я вижу, как вы вытираете это об мое сиденье. Я вижу и ничего не могу сделать. Потому что нет ни одного способа предъявить за это так, чтобы мы остались друзьями. Я не могу ничего сделать, поэтому я веду список таких людей. И вычеркну из этого списка человека только тогда, когда проеду на его автомобиле и оставлю там свой след. Вы не представляете, насколько приятно было вычеркнуть из этого списка друга, который купил Бэху за 4,5 мульта. Спасибо, очень приятно было для вас выступать. Спасибо.
Мы продолжаем, это стендап на канале ТНТ. Встречайте наш следующий стендап-комик Слава Комиссаренко.
Здравствуйте, ребят, добрый вечер, всем привет. Меня зовут Слава, я белорус, и я живу в Москве, и, к моему большому сожалению, лечусь я тоже в Москве, и я хочу сказать, что я, сука, просто ненавижу эти платные частные клиники, где мне, человеку без медстраховки, приходится лечиться. Я их просто ненавижу, потому что все, что они делают, они просто вытягивают из тебя деньги. Все. Просто ты приходишь туда, они тебя осматривают, потом говорят, запишитесь к этому врачу, потом к этому врачу, сдайте этот анализ, потом этот анализ. И ты не успеваешь опомниться, как ты заплатил им 35 тысяч рублей. Просто мне кажется, что даже если в эту частную клинику придет цыганка, то она через час будет сидеть на пороге без копейки денег и плакать. Она будет говорить, они забрали все, что у меня было. Это какой-то гипноз. Они просто смотрят в глаза, а потом рука лезет в кошелек. Просто я пришел в эту частную клинику, потому что у меня под глазом выскочила простуда. Я не знаю, как так получилось, но все завертелось, закрутилось, и я через полчаса пришел в себя в кабинете уролога со спущенными штанами. И я сижу со спущенными штанами и думаю, почему если у меня болит глаз, у меня осматривают задницу? А? Почему какой-то мужик роется у меня в заднице? Почему я не против? Я серьезно, я в какой-то момент даже немного засомневался, про тот ли именно глаз я им сказал. Но я точно помню, что когда я пришел и сказал, здрасте, у меня болит глаз. Они говорят, здрасте, у меня болит глаз, если вы понимаете, о чем я. Я так не делал. Я ненавижу эти частные клиники, которые просто вытягивают из тебя деньги. Я не хочу называть реальное название этой клиники, поэтому просто назовем ее условно SL-клиник на улице Лесная, дом 7, строение 1. Чтоб никто из вас не попал к засранцам. Просто смотрите, смотрите, как там все делается. Ты приходишь туда, сдаешь анализы, приходят результаты анализов, они тебя осматривают и говорят, вам надо еще к 5 платным врачам. Когда ты говоришь, зачем, они говорят, что-то мне ваша моча не нравится. Что-то мне ваша моча не нравится. Так она и не должна вам нравиться. упаси Господь попасть к врачу, которому понравится моя моча. Который скажет: охренеть, какая моча, у меня ее целая банка. А можно мне еще? У нас тут просто у уролога день рождения. Кошмар. И самое интересное, что они уделяют огромное внимание вопросам, которые они задают своим пациентам. Причем вопросы, скажем так, весьма личные. Мне полчаса задавали вопросы типа: вы пьете? Вы курите? Вы принимаете наркотики? А с эрекцией нет проблем? То есть секс у вас регулярно? То есть девушка постоянная? Я уже ждал, что сейчас спросят: а подруги у нее есть? Может, пересечемся? Примем наркотики? Проверим эрекцию, а? Я полон идей! Это кошмар. И так получилось, что меня за этот день осмотрело 5 разных врачей. 5 разных врачей. Я не знаю, как так получилось, но это чистая правда. Каждый из этих 5 врачей попросил меня показать пенис. То есть его за один день по очереди посмотрело 5 разных людей. У меня в лучшие годы такого не было. Я серьезно, я в какой-то момент думал вообще его не прятать. Просто заходить и говорить: здрасте, меня зовут Слава Комиссаренко, вот мой пенис, вот моя карта. 5 человек, что это, блин, такое? Очередная эстафета? Ice Penis Challenge? Офтальмолог говорит: я посмотрела пенис Славы Комиссаренко, бросаю вызов терапевту и гастроэнтерологу. Сразимся, друзья. Просто меня бесит это все. Есть огромное количество отличий между частными клиниками и государственными поликлиниками. Просто в частной клинике они хотят, чтобы ты болел вечно. Потому что пока ты болеешь, ты платишь. Поэтому тебя постоянно будут убеждать, что ты болен. В государственной поликлинике ты убеждаешь врача, что ты болен. Ты: пожалуйста, мне плохо, лечите. Лекарства. Просто в частную клинику ты можешь прийти с занозой в пальце. Тебе там разгонят диагноз до гангрены, блин. В государство ты можешь прийти с копьем в груди. Там далеко не факт, что что-то будет. Тебя там даже врач осматривать не станет. Ты скажешь: подождите вы со своим копьем. Вы когда последний раз флюорографию делали? У вас полис есть вообще, талончик брали? Вас много, я один. И первый вопрос, который мне задали, когда я туда пришел, это был вопрос: вы хотите получать смс-сообщение с информацией о наших скидках и акциях? Прикиньте, у них есть акции. Я-то думал, блин. Просто и уже через неделю я получаю смс-ку: не упустите свой шанс пройти обследование желудочно-кишечного тракта со скидкой 30%. Прям читайте мои мысли. Вот. Просто я-то думал, что скидки акций — это что-то прикольное. Ну, знаете, ты типа всегда хотел купить пальто, но оно было дорогое. Сейчас на него скидка 50%, ты его покупаешь. Но я не могу себе представить человека, который, знаете, всю жизнь мечтал проглотить зонт, просто не мог себе этого позволить. Просто ходил возле клиники, смотрел, как его глотают другие. Думал: конечно, мажоры. Родители богатенькие, вот ты зонды и глотаешь. Ты попробуй, как я, накопить и проглотить его по акции. Кошмар! И самое интересное, больше всего я, конечно, люблю сдавать там анализы. Мой любимый анализ — это анализ на венерические заболевания. Самое веселье начинается, это когда ты приходишь за результатами или звонишь. Потому что по какой-то необъяснимой мне причине они никогда не называют тебе все твои результаты сразу. Они почему-то начинают перечислять. То есть ты звонишь, называешь свою фамилию и слышишь: хламидии. Отрицательный. Сифилис. Отрицательный. Трипер. Отрицательный. Реально там интрига похлеще, чем кто хочет стать миллионером. Я когда им звонил, я вообще думал, что после хламидии сейчас будет выход на рекламу. Что мне сейчас скажут: а если у Вячеслава сифилис, мы узнаем сразу после рекламы. Не переключайтесь, Вячеслав. Кошмар. Единственный позитивный момент, что там легко взять справку. Я у них брал справку в бассейн. Я просто люблю плавать и делаю это хорошо. И люблю этим повыпендриваться. И мы недавно с моей девушкой были в аквапарке в большом бассейне. Я от нее плыл, смотрю, что она не понимает, где я. Я решил подплыть не со спины, хватаю ее за ноги, начинаю тащить вниз. Она кричит, мой прикол удается. Я начинаю тащить ее еще сильнее. И тут моя девушка начинает бить меня рукой по голове. И я думаю: как-то это, наверное, странно. Выныриваю, смотрю, а это не моя девушка. И она смотрит на меня и говорит: ты что делаешь, придурок? Я говорю: простите, я думал, что вы — это моя девушка. Она говорит: ты дебил вообще. Я говорю: ну извините, вы правда похожи. Она говорит: козлина, ты белобрысая. Я говорю: вот сейчас прям один в один. заговорили как любимая. Просто вообще для меня очень странно, что если ты топишь человека, которого ты знаешь, то ты приколист. А если ты топишь человека, которого ты не знаешь, то ты топишь человека. И вообще это чисто мужской прикол, да? Кого-то потопить, потом отпустить, столкнуть метро за ограничительную линию, потом поймать, хорошенько придушить, потом отпустить. Какой добрый мужской юморок. Девушки так не делают. Представляете такую ситуацию? Девушка пошла в биотуалет, а ее подруги опрокинули кабинку. И девушка пытается выбраться, а подруги сели на дверь и ржут. Это не мы, это землетрясение. Спасибо, друзья. Приятного вечера.
Мы продолжаем. Это стендап на канале ТНТ. И у нас в шоу есть девочка. Я всегда люблю говорить, что это пока первая и единственная девочка в стендапе. Встречайте, Юлия Ахмедова.
Здрасте, здрасте. Добрый вечер. Здрасте, здрасте. Знаете, недавно прочла такую новость, что на последней премии GQ в Берлине ведущий в засос мужчина поцеловался с другим мужчиной. Слышали? Ну вот, услышали, неважно. Вот. И как бы это все было сделано в защиту геев. И я подумала, знаете, сейчас столько всяких акций стало проходить в защиту геев, но обратили внимание, какие-то флешмобы, митинги, это певцы специально там выступают, еще что-то. Я просто раньше столько всего видела только в защиту сирийских тигров. И я подумала, может, мы что-то не знаем о геях, может, они вымирают? Ну реально, может, их там в мире осталось всего 5, понимаете? А мы тут сидим. Ну серьезно, нет. Ну вот давайте, есть в зале хоть один гей? Поаплодируйте. Ну, а мы в Москве, понимаете? Я вам клянусь. Серьезно, мне кажется, скоро в новостях покажут сюжет, как Путин выпускает в тайгу маленьких геев. Ладно, понятно, что все это юмор, все у них хорошо, их много, даже больше, чем хотелось бы, да? Чтобы понимали уровень угрозы, у меня в Воронеже одногруппница, муж ушел из семьи к другому мужчине. Там одногруппница в шоке, она даже горевать по-человечески не может. Но я к тому, что она не может напиться и пойти в караоке, потому что у Аллегровой на эту тему ни одной песни. Ну, с натяжкой транзитный пассажир, да, может быть, как-то еще. Ну серьезно, они сейчас по всему миру борются за свои права, и чтобы вы понимали, в 19 странах мира уже разрешили однополые браки. У нас, слава богу, пока нет. Просто я против. Но я к тому, что у нас слишком много одиноких женщин, да, чтобы мужики стали жениться друг на друге. И причем, я не гомофоб. Я просто не люблю геев только за то, что они отбирают у нас мужчин. Ну серьезно, вы меня извините, но мне кажется, у нас войны столько мужчин не отнимали, сколько сейчас геи. И причем война в этом плане, да, менее жестокая. Потому что если твой мужчина ушел на войну, его еще как бы можно ждать. Есть надежда, понимаете, что он вернется. А если он ушел геем, то как бы все. Не будет такого, что он придет через 10 лет, раненый, без ноги, с орденами, и скажет, все, Люда, я их победил. Нет, гей — это призвание на всю жизнь, да? В отличие от лесбиянок. Вот это ветреная особа, да? Сегодня она лесбиянка, завтра уже нет. Знаете, меня всегда потрясала вот эта женская фишка в клубе где-нибудь напиться и попритворяться лесбиянками. Видели, как девочки начинают что-то целоваться, обниматься. И главное, весь абсурд в том, что это делается, чтобы привлечь мужиков. Типа, это их заводит. Просто у мужиков такой фишки нет, да? Вряд ли, да, два мужика в клубе захотят снять тёлок и начнут сосаться. Типа, да давай, Серега, не ссы, давай с языком, они сейчас набегут. Хотя, знаете, вот поэтому, мне кажется, мужчины и стали все больше заглядываться на мужчин. Просто сейчас в мире развелось слишком много неадекватных женщин. Ну, серьезно, вот из последнего. Слышали, где-то в Америке 21-летняя девушка пришила себе третью грудь? Слышали? Ну, прямо вот здесь, между вот двумя, которые в базовой комплектации идут, вот здесь вот третью грудь себе сделала. Нормально? Просто вы себе представляете, что по земле где-то ходит женщина с тремя грудями. Или грудями, я даже не знаю, как это правильно произносится. Решил спросить у своего друга, думаю, мужчины чаще апеллируют подобными терминами. И он мне дал потрясающий ответ. Я говорю, как правильно? Говорит, женщина с тремя грудями или женщина с тремя грудями? Он мне говорит, не так, не так. Я говорю, а как? Он говорит, ну смотри, есть сиська. А грудь — это совокупность двух сисек. То есть три сиськи — это грудь и еще одна сиська. То есть это полторы груди. И я подумала, боже, только мужчина мог так глубоко вообще копнуть женскую грудь, да? Чувствуете, как он заморочился? Он совместил сиськи в высшую математику. Он составил сисечную пропорцию. Две сиськи — это грудь, три сиськи. Из груди сиськи сокращаются полторы груди, а? Человек мог защитить докторскую, блин, по сиськологии. Но вернемся к этой трехгрудой. Я вот подумала, если она родит ребенка, он же сойдет с ума, он не будет понимать, откуда ему есть. Две груди настоящие, одна нет. Игра в наперстке, блин. Кручу, верчу, запутать хочу. Хотя, слава богу, это, дети вне опасности, она не родит детей, потому что эта девушка заявляет, что она сделала третью грудь специально для того, чтобы отпугнуть мужчин. 21 год, она устала от их внимания, понимаете? И я не понимаю, а где логика? Ты хотел отпугнуть мужчин и пришел себе третью грудь. Просто покажите мне мужика, блин, который испугает лишняя сиська. Просто если ты реально хотел отпугнуть мужиков, ты пришила себе не тот орган. Надо было себе пришивать не третий женский, а первый мужской. Прямо здесь же, между грудей. Чтоб ты пушап надевала, и все твое хозяйство наружу. Ну просто вы меня поймите, в жизни так слишком несправедливо к женской груди. Ну вот возьмем ребенка, он же рождается в паре у мужчины и женщины, да? А страдает при этом только женская грудь, у мужика все в порядке. Я считаю, это нечестно, должно быть все поровну. Родили они ребенка, у женщины отвисла грудь, у мужика яйца. Честно, честно. Все, идет мужик по пляжу вот в таких шортах. Ты понимаешь, многодетный отец, почет ему и уважение. Вообще, я так думала, если мне надо было себе что-то третье пришить, я бы себе третью руку пришила. Просто я вожу машину, а женщинам за рулем, ну, очень нелегко, да? Мне потом третья рука капец как пригодилась. Я двумя руками руль держала, а третья вот так все время в окно показывала. Спасибо большое, удачи вам.
Просто поделюсь. Вы знаете, я достаточно самокритичный человек, и вся фигня в том, что когда ты чего-то добиваешься, то эта самокритика усиливается. Знаете, например, я недавно запарился вообще, а вот как бы, а достоин ли я вообще всего то, что имею, и вообще правильно ли пал Божий жребий, понимаете? Я, ничего не бывает в жизни просто так, я, наверное, рано умру, и... Короче, вывод простой, не бухайте во вторник, вот просто... Не бухайте во вторник, потому что это какой-то кошмар. А недавно вообще все стало плохо, потому что я пришел к выводу, вот, что все то, что у меня есть, я этого не достоин. Не достоин по одной простой причине, потому что я вообще не знаю английский. Ну реально, просто на дворе 2015 год, понимаете, сейчас люди путешествуют, можно вообще сделать карьеру в другой стране, понимаете, а я не знаю английский, не знаю вообще, я просто бум-бум вообще, понимаете. И это странно, потому что сейчас все же разговаривают на английском. Ну как все? Все вот моего возраста и выше, не факт. Вот, а все, кто ниже, они там просто, понимаете, щебечут, им 12 лет, они там знают все present perfect вообще. И для меня это странно, потому что когда мне было 12 лет, я жил в той стране, знаете, что вот если ты знал английский, то ты был априори крутым чуваком, прям умным, образованным. А сейчас вот если ты знаешь английский, то все равно можно быть тупым. Ну посмотрите на молодежь современную. Не, ему 14 лет, а он вообще из себя ничего не представляет. Понимаете, никакого набора навыков, качеств, вообще ничего. Но он знает английский, понимаете. Все, что он делает, стоит на улице, что-то у него кадык, шорты, деда. Все, он ковыряется в носу, но при этом «Oh, it's so terrible». Просто я вообще молодежь не люблю, а те, кто знает английский, так вообще. И, не, ну просто вся фигня в том, что сейчас дети учат английский уже в детском садике. Представляете, у меня ходит племянник, учит в детском садике. Я думаю, вы что там, лордов из них готовите, что ли? Просто я помню свой детский садик, там не то, что английский, знаете. Я вот помню, нам в детском садике кидали пластилин. Мы за него дрались. И вот победитель потом лепил из пластилина, понимаете? А все остальные шли показывать друг другу письки, все. И... Но был в этом философский подтекст, понимаете? То есть ты мог быть победителем, но при этом ни разу в жизни не видеть письку. Единственный твой шанс ее увидеть, слепить ее из пластилина. А как ее слепить, если ты ни разу в жизни ее не видел? Просто из-за того, что я не знаю английский, я очень плохо веду себя за границей, понимаете? Мы все плохо ведем себя за границей. Ну, те, кто не знает английский, потом говорят, что русских так не любят? Так потому что мы отвратительно там разговариваем, понимаете? Вот сейчас мой возраст, это такой топ-класс страны, и у них есть возможность поехать за границу, там хорошо отдохнуть. Но мы плохо говорим, и поэтому мы ужасно выглядим, там ужасно. Плюс не забывайте, мы за границей все время на отдыхе, все время такие, да, подбуханные, что-то на кураже, желание потрещать, но... И это очень плохо всегда, очень плохо. Потому что ты что-то там сидишь в ресторане, и ты что-то там... Can you give me... Это я сейчас правильно строю предложение, понимаете? Я подготовился. Как правило, ты просто говоришь... Give me! Give me! Просто как викинг, понимаете? А на русском это звучит как угроза. Дай мне! Дай! Я курю, но я вообще не знаю, как будет зажигалка, понимаете? Потому что все, что я говорю, это «Give me a fire!» Что это такое? «Дай огня! Я сожгу твою деревню вместе с женщинами и детьми». И вся... Вся фигня в том, что я говорю по-английски так, как бы я разговаривал по-русски, понимаете? А у нас, ну, по-русски мы же не говорим так уважительно, да? Никто не говорит, я извиняюсь, если вас не затруднит, не дадите зажигалку. Не, у нас так не разговаривают. У нас так будут разговаривать, только если тебя возьмут в заложники, понимаете? Вот там, да, ты будешь сидеть и говорить, я извиняюсь, если вас не затруднит, не соблаговолите ли вы мне дать водички немножко? Да и выньте из пальцев иголочки, пожалуйста. Очень больно, да? Thank you so much. Капец, меня вообще веселит, как мы ведем себя за границей, замечали? Вы замечали, что мы, когда едем за границу на отдых, мы все время едим так, как никогда не едим дома. Да? Все время же за границей в ресторане что-то можно, у меня мраморную телятину, что-то там. Каких-то устриц, хрена запеченного в хрене. Все это. Поляйте вином, подожгите. Я имею в виду, мы же так не едим дома. Вот кто-нибудь из вас пойдет сегодня вечером домой с мыслью «Хочу мраморную чашу». Нет же такого? Дома же, как правило, мы, знаете, варим, я не знаю, сосиски, блин, макароны и яйца в одной кастрюле, да? Одновременно, чтобы просто маленькое такое... Зато за границей «Ай, мне не поменяли тарелку». Так ты дома ешь без тарелки вообще, не? Да? Мы же, чтобы не пачкать посуду, салат крошим прямо в раковину просто. Вот. Майонезом залил, поел. Что, удобно мыть потом. Зато за границей мне не принесли нож. Ты умеешь есть без ножа. Не? Ну, согласись, да я вам открою секрет, мы все умеем есть ложкой. Ложкой. Поэтому я ненавижу себя, когда за границей говорю, можно мне прибор для устриц? Я даже не знаю, как он выглядит. Мне принесут плоскогубцы, обмотанные в изоленту. Я скажу, thank you. Это то, что я хотел, то, что я искал. И капец. И я парюсь, потому что, знаете, я считаю, что дети всегда должны быть лучше своих родителей, да? Ну, я имею в виду там в образовании, в материальном положении. И я до недавнего времени думал, что я обогнал своего отца, а в итоге нет. Ну, потому что я не знаю английский, понимаете, и нет. Вот чтобы вы понимали, мой отец вообще не знает английский. А я знаю английский на таком уровне, что если мы сядем говорить с ним по-английски, то поймем друг друга, понимаете? Вот так, что нет, не обогнал вообще ни разу. И кто-то скажет, типа, выучи. Ребят, мне 35 лет. Какой нахрен выучи? Вот там же надо делать домашнее задание. А вот я не могу себе дома объяснить, что мне надо делать домашнее задание. Я не могу вот сидеть, у меня телевизор, интернет, ноутбук, а мне надо ручкой что-то писать в тетрадь. Я не могу. Вот я, как вы думаете, какой я выбор сделаю между домашним заданием и напиться вискаря? Вот. Очевиден, да. Я бы в 12 такой выбор сделал, блядь. Там он просто не стоял, и все. И... Я пробовал, я что-то нанял репетитора, понимаете. И вот, на самом деле, пока он мне что-то объясняет, я в теме, все нормально. Но вот как только он уходит, все, у меня прям пуэт куда-то улетает, понимаете. И там тоже что, а что мне сделать, вот что мне сделать? Он мне все время говорит, типа, сделай домашнее задание. Я говорю, давай иди, мне работать надо, какое-то что-то. Ну и что, а что он мне сделает? Придет на следующее занятие, скажет, выучил домашнее задание? Нет. Два. Какой два? Не два, а три. 3000 рублей я плачу тебе в час. Взял мел и пошел что-то. Present perfect, шмёфик.
объясняй получше, чтобы я сразу все понял. Ну, серьезно. Поделился мыслями с другом, он говорит: о, так слушай, ты же холостяк. Я говорю: да. Он говорит: так прикольно, найди себе английскую женщину. Будете жить вместе, разговаривать, наблатыкаешься. Я говорю: как бы да, но мне кажется, тяжело соблазнить англичанку, когда из слов любви ты знаешь только I love you и suck my dick, понимаете? Я... как бы... мне кажется, нельзя эти слова говорить прям, ну, рядом друг с другом, нет? Как, какое-то должно пройти время между ними, я не знаю, как минимум месяц, понимаете? А это тоже будет странно, да, если я в первый день ей скажу «Honey, I love you». Потом месяц буду ходить молчать просто. А потом... а потом через месяц в какую-то субботу утром «Honey, а? Suck my dick, honey. Time to suck my dick. Yeah. I love you». Ну, согласитесь, что это такое? А, короче, я запарился, просто уже нет-нет, начинаю думать о детях, а как бы я же говорю, что я считаю, что дети должны стать лучше, чем родители, и я начинаю париться, типа, что я им могу дать, и, а я понимаю, что я не знаю английский, и на что-то им давать. Но я в том плане, что, ну, нельзя радоваться только за себя, да? Типа, у меня получилось, вы там как хотите, давайте... Не, надо как-то что-то им давать. А я вообще подумал, что а если во мне этот генофонд как бы положительный, ну, смогу ли я им все это передать? Ну, в том плане, вот, согласитесь, бывают такие люди, вот, на которых смотришь, и вот они выглядят так, что ты понимаешь, что вот у них априори будут хорошие дети. Вот априори. Вот сейчас вспомните министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Вот вспомнили, как он выглядит? Он же потрясающий какой-то, да? Вот у него, смотришь, понимаешь, вот у него не будет тупых детей вообще. Вот просто какое-то блаженство, понимаешь? Что-то рядом с Иисусом будет, вот. Потому что он великолепен, что-то выбрит, у него очечки, такая губа, что-то такой умный взгляд, на всем играет, что-то там щебечет на всех языках, понимаете? Он вообще, он потрясающий, просто крутой, знаете? Вот он такой человек, на которого смотришь и думаешь, вот мои дети, вот они должны быть от него, вот. Вот. Он должен быть отцом моих детей, понимаете? Ничего страшного, они могут быть похожи на него, я им дам фамилию, но они должны быть от него. Ну просто реально, он настолько крутой, что, знаете, есть очень показательная история в отношении него, насколько он крутой. Сергей Лавров очень заядлый курильщик. Очень заядлый, и он один раз на этой почве поругался с председателем ООН. Представляете? Я имею в виду, представитель ООН как-то запретил курить в здании ООН, на что Сергей Лавров возмутился и сказал: знаете что, здание ООН принадлежит всем членам, а председатель здесь просто управляющий. Give me a fire. Друзья, учите английский, хорошо воспитывайте детей. Это был стендап, спасибо, пока.